События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 7 мая. Служба безопасности Украины предотвратила покушение на Владимира Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны. Разбираемся в самом начале нашего эфира.
В Кремле прошла так называемая инаугурация российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, стоит отметить, что большинство западных стран это мероприятие бойкотировали.
Правительство Латвии сегодня приняло решение о роспуске Резекнинской думы. Обсуждаем детали в нашем эфире.
Ну, а затем поговорим о том, что в Латвии растет число незапланированных беременностей. Также серьезно возмущены и обеспокоены медики распространением ВИЧ. И депутаты взялись за этот вопрос. Какие решения будут приняты? Сегодня в этом разбиралась наша коллега Наталья Мещерякова.
Житель Латвии в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, получил штраф на 765 евро за то, что ввозил в страну набор конфет Готиня с семенами конопли. Мы сегодня хотим провести опрос и хотим спросить вас, какой самый необычный случай произошел с вами при пересечении границы? Телефон прямого эфира 67227440. Звоните ближе к концу нашей сегодняшней программы, но писать на WhatsApp 28040424 можно уже сейчас.
Ну, а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудники раскрыли план убийства президента Владимира Зеленского и других высших руководителей страны. Украинская спецслужба обвинила в подготовке покушений российские власти. В частности, по заявлению СБУ, планировалось убийство Зеленского, главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Украины Ивана Малюка. Ну а теперь с нами на прямой телефонной связи Игорь Соловей, глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Игорь, добрый вечер. Что мы знаем на настоящий момент об этой истории? Что это было, насколько серьезна была угроза для президента Украины?
Вот судя по людям, которых задержали, а это высокопоставленные сотрудники управления госохраны в звании не ниже подполковника. Угроза была серьезная, и судя по показаниям, которые они дали уже, это свидетельствует о серьезности намерений агентурной сети, которая была, я так понимаю, создана еще до войны, и активирована вот сейчас под выполнение этой задачи.
Скажите, а вот эти вот два полковника управления госохраны, они долгое время работали с Зеленским? И вообще, насколько близки вот они были? То есть, насколько большой доступ им был обеспечен вот непосредственно к фигуре президента?
Сама структура подразумевает наличие информации о передвижении президента и других охраняемых лиц, поэтому, конечно, они были в курсе передвижений, если не самостоятельно, то через сотрудников, коллег, через доступ к материалам рабочим, к общению, к документам. Поэтому, да, это, конечно, серьезная угроза и серьезный результат контрразведки.
Ну вот, судя по тем деталям, которые распространяет Служба безопасности Украины, покушение должно было состояться в момент, когда президент находился где-то в доме и буквально должны были навести ракету по этому адресу. И речь идет о том, что это должно было какое-то быть место во время его поездки где-то по территории страны, не в Киеве. Или планировалось, что это будет прямо вот его офис в Киеве, в центре города?
Что касается президента, поскольку там несколько объектов, которых подлежало, которые подлежали уничтожению, по президенту это касалось его передвижений по территории офиса президента и вокруг него. Президент, известно, что он любит выходить в... так вот просто на улицу и записывает свои обращения перед офисом президента. Поэтому планы террористов было где-то нейтрализация его и захват в момент передвижения, вот, и потом дальнейшая ликвидация. Вот. Что касается других объектов, это глава военной разведки, службы безопасности Украины, то известно более детально о покушении на главу ГУРа военной разведки Буданова. Вот там как раз предусматривалось нанесение двух ракетных ударов с небольшим перерывом, и между ними нанесение удара дроном, ударным дроном с взрывчаткой, и чтобы скрыть эти следы, нанесение второго ракетного удара.
Но теперь очевидно, что придется пересмотреть, в принципе, всю систему обеспечения безопасности главы украинского государства и других высших должностных лиц Украины. Как вам кажется, ну, насколько существенными будут эти вот перемены? И что касается, может быть, других каких-то людей в окружении президента Украины, ну, то есть не придется ли теперь, ну, скажем так, подозрительно смотреть на каждого, кто вот включен в эту систему безопасности?
Напомню, что это не первое покушение. Президент где-то полгода назад рассказывал о 5 покушениях, поэтому эта работа ведется постоянно по выявлению попыток покушения. Понятно, что президент, как верховный главнокомандующий, является целью номер один для нашего врага. Поэтому понятно, что покушения были, и они продолжатся. Такова суть нашего врага, террористического государства Российской Федерации, которое не брезгует никакими методами для достижения своих военных целей. Как это отразится? Конечно, будут усилены меры безопасности, и но я не думаю, что это будет как-то слишком видно. В любом случае, мероприятия, которые будут проводиться, не подлежат огласке.
Еще вас не могу не спросить, как у главы Страткома, как вам кажется, почему российская сторона пока молчит? И что они могут сказать вот на ту информацию, которая сегодня появилась со стороны СБУ?
Опыт показывает, что все, что говорит Российская Федерация, не соответствует действительности. Я читал о том, что российские пропагандисты уже сравнивают покушение на президента Украины с покушением на Гитлера. Это вот такая излюбленная тактика отзеркаливания российской пропаганды. Официально, понятно, никаких заявлений еще не было, вот, но неофициально мы видим, вернее как, непрямая связь была очевидна накануне. Напомню, что накануне российский следственный комитет объявил в розыск президента Зеленского, предыдущего президента Порошенко и ряд других украинских политиков. Мне кажется, что эти два события связаны между собой.
Благодарим вас за то, что подключились к нашему эфиру. Игорь Соловей, глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины, был с нами на прямой телефонной и видеосвязи. Спасибо и всего доброго.
Спасибо вам. Да. Ну, интересные подробности раскрыл нам только что Игорь Соловей, да. Кстати, стоит отметить для тех, может быть, кто не знает или не следит за социальными сетями Владимира Зеленского, он регулярно выходит вот как раз во двор, значит, ну, президентского дворца, да, в Украине, и снимает оттуда обращение. То есть, очевидно, вот в этот момент об этом знали, видимо, в России, ну, безусловно, и в этот момент, видимо, они и собирались совершить это покушение.
Самое в этой истории для меня поразительное, что на таком уровне вот в спецслужбах остаются люди, выявляют людей, которые по-прежнему даже после двух с лишним лет войны лояльны России, и как-то, то есть это прямо шок.
Ну, интересно, что служба безопасности Украины, они же привели и некоторые фотографии, да, этих людей, и в частности фотографии переписок с какими-то агентами в России, и там речь шла в этих сообщениях об очень хороших премиях, да, за, собственно, это задание.
Безусловно, там речь идет наверняка о хороших деньгах, но, тем не менее, сам факт все равно не устает от этого.
Да, это правда. Да. Ну что же, мы идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Тем временем сегодня в Кремле прошла так называемая инаугурация российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, он в пятый раз вступил в должность президента России, теперь на 6 лет. Но стоит отметить, что большинство западных стран бойкотировали это мероприятие и на фоне войны России в Украине, и на фоне спорных результатов так называемых выборов в России, и на фоне того самого ареста, Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.
Да, действительно, подавляющее большинство европейских вообще стран мира, собственно говоря, не пришли на это мероприятие. Но и надо сказать, что та обстановка, в которой все это прошло, тоже была очень напряженная. Буквально за несколько дней до инаугурации было объявлено, как уже наш прошлый спикер рассказал, что президент Зеленский и другие официальные лица Украины находятся теперь в розыске в России. А накануне внезапное сообщение было со стороны Министерства обороны России о том, что будут проведены учения, в которых будет задействовано тактическое ядерное оружие. Все это сейчас будем обсуждать с нами на прямой телефонной связи. Политолог Карлис Даукшис. Господин Даукшис, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, как вот вы лично могли бы охарактеризовать то событие, которое мы сегодня наблюдали в Москве? Это что вообще за церемония была?
Вы знаете, по-моему, эта церемония сегодня в России породила два чувства. Во-первых, чувство какого-то той патриотической приподнятости, что мы теперь всем надаем. И второе, что тревожное ожидание каких-то изменений. А какие это изменения? Смутное будущее. И вот это смутное будущее, смутное сознание того, что нас ждет, сегодня, подумаю, что это самое генеральное чувство и в России тоже, и в мире. Потому что от Путина сегодня никто ничего и никаких поблажек или добрых каких-то действий не ждет. Но в то же самое время я не хочу быть военным специалистом и превратиться в какого-то предсказателя. Но, по-моему, здесь очень осторожно действует все-таки и Россия тоже. Это, я думаю, это лишь шантаж и угроза этих применения тактического ядерного оружия. И здесь я хочу сослаться на следующее. Вступила Финляндия в НАТО и разрешила разместить у себя ядерное оружие, тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Но от Финляндии до центра фактически самых мощных подводных сил России, это Северное море, остается очень небольшая территория. И поэтому не нужно будет прибегать даже к стратегическим, как бы, вызовам. И я думаю, что этот шантаж, это лишь какая-то такая байка. Я не думаю, что это приведет к реальному какому-то даже учению. Потому что это будут тактические учения, которые будут лишь на муляжах, а не на реальных ядерных боезарядах. Но это мое мнение, чисто субъективное и, не может быть, не профессиональное.
А господин Даукш, ну не можем у вас, конечно же, не спросить. Вот буквально предыдущая наша тема, которую мы обсуждали с главой украинского страткома, это про сегодняшнее заявление Службы безопасности Украины о том, что предотвращено покушение на Зеленского. И, в частности, глава СБУ Василий Малюк сказал, что этот теракт должен был стать таким вот своего рода подарком Путину к так называемой инаугурации. Вот как вам кажется, что действительно ли это могло стать своего рода подарком?
Вы знаете, в последнее время лично Зеленский является enfant terrible в политической лексике всей Москвы. И поэтому ничего нельзя исключить из конспирологических предположений или каких-то реальных действий. Зеленский сегодня является самым ненавистным человеком для огромного количества Z-патриотов в России или других людей. Поэтому я не думаю, что здесь можно исключить какие-то версии.
Ну, вот нам грядут очередные 6 лет, по крайней мере, по тем законам, которые есть, это должно быть 6 лет Путина у власти. Чего вы от этих лет ждете? Что будет происходить в России и чего ожидать миру, чего ожидать странам Балтии?
Вы знаете, вот заниматься методами Кассандры в отношении России, в отношении политики, когда в Москве сидят все-таки психологически неуравновешенные люди, я все-таки не стал бы. Никто фактически не знает, какие действия будут предприняты. Они могут быть и позитивного характера, и негативного характера, но какого-то вот определенности какой-то, чувства какого-то реального предположения, предполагать почти ничего невозможно. Поэтому я бы думал только о том, что нужно следить очень внимательно за действиями и ежедневно фактически смотреть на те события, которые происходят вокруг нас.
Но возвращаясь вот еще к самому мероприятию как таковому, большинство западных стран бойкотировали так называемую инаугурацию Путина, но тем не менее из стран ЕС церемонию эту посетили послы Франции, Венгрии и Словакии. Ну, если к послу Франции, может быть, вопросов меньше, то как вам кажется, зачем туда пришли послы Франции и Словакии?
Вы знаете, вот как раз к послу Франции, наверное, больше всего вопросов. Но уже Министерство иностранных дел Франции уже объяснило, что мы считаем, что все-таки это просто посол, а посол должен поддерживать дипломатические отношения. И это в духе того, что он дает сигнал фактически не России, и не НАТО, и не Соединенным Штатам Америки, а он дает сигнал своему гостю. То есть у него сейчас находится Си Цзиньпинь. Это президент Китая. И фактически Си Цзиньпиню он дает понять, что мы все-таки готовы к переговорам, не лишь к ультиматумам или каким-то отрицаниям, но мы готовы поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, в том числе и с той страной, которую мы уговариваем не поддерживать в ее войне и в ее агрессии против Украины. То есть здесь такая дипломатическая, чисто французская игра, на мой взгляд.
Понятно. Mm-hmm. Благодарим вас. Карлес Даукш, политолог, был с нами на прямой телефонной связи. Обсуждали московские события. Владимир Путин вступил в должность официально сегодня в качестве президента. Благодарим и всего доброго.
Всего хорошего.
Спасибо вам. Хотя еще раз стоит оговориться, что у большинства западных стран есть вопросики все-таки к результатам тех самых...
Даже это нельзя назвать, что, по-моему, что это вопросики. Все вопросы огромные, они очень жирные. То есть просто подавляющее большинство всех стран заявили, всех которых, где проводятся выборы демократическим путем, что то, что происходило в России, это не является, собственно, выборами как таковыми. Были нарушены огромное количество каких-то каких-то норм, не были допущены наблюдатели, не говоря же про то, что не было, это давно уже нет, равенства допуска к агитации кандидатов, да и кандидатов, собственно, не зарегистрировали тех, которых могли, мы же помним, как снимали тех, кого хоть сколь-либо мог поддержать да. народ. Но вот на самом деле позиция французского посла действительно вызывает какие-то, ну, непонятные тоже сомнения, потому что, с одной стороны, я могу понять логику, что посол должен участвовать, ну, в дипломатической работе на территории страны, но, с другой, мы же говорим о тех выборах, которые вроде бы как бы и не выборы, и зачем идти на инаугурацию в этой случае?
Ну... Учитывая все те последние достаточно громкие заявления президента Франции, тот посол, который приходит на так называемую инаугурацию, ну, как-то...
Вот это вот выглядит как такая попытка как-то сбалансировать mm-hmm. туда и сюда. И вот, действительно, Макрон сделал много очень резких заявлений за последнее время, которые даже не все другие страны ПЕС, скажем так, прямо его поддержали в этом, да, но теперь вот посол идет на инаугурацию, куда не идут многие другие послы других стран Евросоюза.
Да, меньше всего в этой ситуации вопросов к послу Венгрии.
Да.
Ну что ж, идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Сегодня правительство дало зеленый свет роспуску Резекнинской думы. Но это еще не окончательное, стоит отметить, решение. То есть это автоматически не означает, что Резекнинская дума распускается. Дело в том, что планируется, по крайней мере, что в четверг Сейм рассмотрит этот законопроект. И вот Сейм скажет последнее слово в этом вопросе. То есть большинством голосов Сейм должен утвердить, ну, либо не утвердить этот законопроект, хотя, честно говоря, ну, я бы сильно удивилась, если бы они его не утвердили.
Ну да, но нужно почитать мотивировочную, собственно говоря, часть. Министерство охраны среды и регионального развития отмечает, что Резекнинская дума демонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия при разработке и утверждении бюджета самоуправления на 2023-2024 годы. То есть заведомо незаконное буквально означает, что оно знало, что оно нарушает законы и, тем не менее, нарушило закон, составляя бюджет.
Еще стоит отметить, что этот законопроект, который сегодня одобрило правительство, он не предусматривает проведение внеочередных выборов. Он предусматривает, что Резекне будет назначена временная администрация, которая проработает там до выборов, которые запланированы у нас по графику на следующий год, это муниципальные выборы. Но стоит отметить, что мы очень много в последнее время предоставляли как раз вот позицию Министерства охраны среды по этому вопросу, главы ответственной комиссии парламента Олега Бурова. Да. Сегодня мы обратились к председателю Резекнинской думы Алексею Стецу. Он, напомню, возглавляет думу после того, как с должности был смещен Александр Барташевич. И спросили у него, что он, собственно, думает о том, что фактически, ну, дума скоро будет распущена, и каково финансовое положение сейчас в городе, потому что стоит отметить, что буквально вот сегодня социальная служба Резекне сообщила, что в целях экономии там существенно сокращены пособия для социально незащищенных жителей. И вот сегодня об этом мы поговорили с Алексеем Стецем.
Наверное, тогда надо больше говорить о текущей ситуации в городе, чтобы понимать, насколько необходим роспуск Думы. Нам часто вменяли, что Дума является недееспособной, что каким-то образом под риском находятся функции самоуправления. Ну, я думаю, за это время мы уже показали, что на самом деле Дума является дееспособной, и никакие автономные функции по каким-то вариантам риска не находятся. Весь необходимый пакет функций, которые возложены на самоуправление, мы обеспечиваем. Подтверждение тому есть. Мы уже, извините, прожили 4 месяца в 2024 году, и каких-то, скажем, предпосылок к тому, что фискальная ситуация находится неблагоприятно, ну, наверное, не надо об этом говорить, потому что так оно... Такого риска нет на самом деле. Единственная проблема, да, это то, что к нам перешло, скажем, с 2023 года, это те незакрытые платежи, которые касаются строительства проектов, объектов, которые были реализованы в рамках европейских проектов. Но об этом мы ведем отдельный диалог с Министерством финансов в рамках процесса стабилизации. Поэтому на данный момент необходимость роспуска Думы я не вижу. Дума действительно доказала, что является дееспособной и осуществляет все свои функции, на которые возложены на самоуправление.
А политического кризиса вот не было в городе, как вы считаете?
Я считаю, что нет. Политического кризиса не было, потому что, ну, мы сейчас видим, политические даже позиции-то не поменялись. То есть есть по факту партия, которая руководила этим городом, продолжает это делать и сейчас.
Смотрите, вот сегодня пришло сообщение от социальной службы Резекненского самоуправления, и там, в частности, речь идет о том, что для того, чтобы сэкономить средства, нужно уменьшить число муниципальных добровольных этих инициатив, в том числе речь идет о поддержке новорожденных, да, то есть это какое-то пособие по уходу за новорожденными, и еще вот одно пособие здесь указывается, то есть вот эти меры, как вы можете комментировать, это какой-то вот уже последний шаг для того, чтобы как-то сэкономить средства, или какие-то еще
планируются? Ну, я, извините, что перебиваю, эти решения уже приняты были у нас в конце прошлого года, когда мы начинали, по крайней мере, стабилизировать фискальную ситуацию в Резекне, то есть все эти пособия были отменены. Там большой спектр пособий. Во-первых, необходимо сказать, что это не является обязательным пособием. Это то, что самоуправление дополнительно вводило в городе, учитывая финансовую ситуацию в городе. Ну, были возможности, как говорится, такого рода пособия у нас вводились. И они у нас были. Видя, как мы завершили 2023 год и видя перспективы 2024 года, я не буду говорить, наверное, о факторах, которые повлияли на бюджет 2024 года. Тут и, как говорится, макроэкономические факторы в большей степени влияют на это. Эти пособия были убраны. Они уже убраны при формировании бюджета 2024 года.
Ну, то есть уже ничего дополнительного убираться сейчас не будет?
Нет, такое мы не планируем, потому что, ну, фактически все добровольные инициативы самоуправления, они уже были нами ликвидированы, либо уменьшены каким-то образом уже при окончании 2023 года, когда был утвержден оптимизация.
Но, тем не менее, как я понимаю, решение о роспуске принято будет, но очевидно, да, и в Сейме тоже, да, большинством голосов. Все-таки, если посмотреть на дальнейшую работу уже под руководством временной администрации, ну, скажем так, вот нынешнее руководство города, чего ожидает, может быть, от временной администрации, каких шагов?
Ну, давайте дождемся, во-первых, принятия решения в Сейме. Для меня, например, не так однозначно, что не является однозначным, что Сейм примет решение о роспуске.
А, мы вы можем сейчас только обсуждать гипы.
Ну, конечно, я оптимист все-таки. Поэтому мы можем гипотетически рассуждать. Если говорить о работе администраторов, какой она может быть, ну, мне трудно сказать, это будет непосредственно уже зависеть от администраторов. Я лишь надеюсь на то, что это будет проактивная работа, направленная на развитие города максимально. Чтобы это не привело к какой-то стагнации, потому что на самом деле большой, хороший фундамент для развития города за эти годы был заложен. Мы говорим здесь об индустриальных территориях, говорим о социально-экономической инфраструктуре и так далее, культурной инфраструктуре. То есть условия для развития города есть. Главное двигаться очень активно.
Алексей Стец, председатель Резекненской думы, дал сегодня нам свой комментарий по поводу вот этой ситуации, связанной с Резекненской думой. Он оптимист, как он выразился. Он считает, что решение о том, что дума будет распущена, еще не принято, и значит, оно, может быть, вообще не будет принято.
Это очень интересно. Это, на самом деле, ну, радует, что в Резекне живут такие оптимисты. Ну, без сарказма сейчас. Да, потому что даже в нынешней ситуации, учитывая все вот то, что прозвучало вообще в адрес Резекненской думы, ну, там еще есть надежда, что, возможно, своим большинством голосов такое решение не примет. И второй все-таки интересный момент — это тот, что Алексей Стец продолжает настаивать на том, что дума дееспособна, и распускать ее не было необходимости, и, собственно, она все свои функции выполняет, продолжает выполнять. Ну, и также важный вот момент, мы сегодня озвучили уже, что там сокращены пособия для социально незащищенных жителей, но Алексей Стец сегодня заверил, что больше такие меры приниматься не будут. Ну, то есть все, уже все, что можно было, все сократили в целях экономии.
Ну, проверим, посмотрим.
Ждем дебатов в Сейме в четверг, когда, вот как планируется, будет рассматриваться этот законопроект. А дебаты там будут, потому что наши депутаты очень любят дебатировать. А тут такой вопрос горячий.
Послушаем.
Идем дальше.
Подробности прямо сейчас.
Поговорим о репродуктивном здоровье наших жителей. Есть проблемы. Во-первых, незапланированные беременности. Во-вторых, распространение ВИЧ. Кстати, по распространению ВИЧ, вообще по заболеваемости ВИЧ, мы там чуть ли не лидирующая страна в Европейском Союзе. Об этом очень много говорят. И сегодня этот вопрос также поднимался в Сейме. Как я понимаю, была достаточно большая дискуссия. За ней следила наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова. Наташа с нами в студии. Приветствуем тебя.
Добрый вечер, коллеги.
Привет.
Да. Ну, Наташа, что не так с репродуктивным здоровьем жителей нашей страны?
Не так давно, в марте, я приходила к вам и говорила, что Латвия лидирует среди стран Балтии по числу подростковых беременностей.
Да.
И вот, собственно, вокруг этого тоже сегодня очень много говорилось в подкомиссии по общественному здоровью о том, что же нам с этим делать. И все сводится к тому, что несколько организаций и общественных, и ассоциации врачей, и там семейных врачей, и ассоциация гинекологов и специалистов по родам, они написали письмо, то есть почему вообще подкомиссия собралась обсуждать этот вопрос, о том, что было письмо о том, что круг тех людей, тех женщин, которые получают оплаченную государством контрацепцию, этот круг надо расширять. Вообще, в идеале, вот по представлению многих организаций, которые это письмо подписали, все женщины до 25 лет, ну, если есть такая у них необходимость, они
да.
могли бы получать оплаченную государством контрацепцию.
А я, вот опять у меня этот вопрос, почему до 25-то?
Ну, опять ответ в том, что эти люди, ну, еще и так, может быть, не зарабатывают достаточно, чтобы своими финансами располагать. И, может быть, не так уж активно тратят на контрацепцию, ну, свои деньги. Потому что об этом тоже, кстати, сегодня опять-таки говорилось, что вопрос трат, но он тоже имеет
место. Так что, государство обеспечит?
Вот, давайте, может быть, и послушаем государство. Санита Янка, представитель Министерства здравоохранения, сегодня тоже была на заседании. Вот что она сказала.
Šo mēs saglabāsim kā ar augstu prioritāti, un šis būs pasākums, kas tiks iekļauts arī.
Этот вопрос сохраняет статус высокого приоритета. И вопрос контрацепции будет включен в план матери и ребенка. Исходя из того, какой будет бюджет на следующий год, мы оценим возможность постепенно расширить группы, которым будет предоставлена контрацепция. Если мы говорим о репродуктивном здоровье, то с этого года берутся и сохраняются половые клетки у тех женщин и мужчин, которым предстоит химиотерапия. Это оплаченная государством услуга. До этого эта услуга была только с поддержкой фонда детской больницы, но с этого года госфинансирование и за хранение платить не надо.
Угу. Ну, то есть вот, да, мы услышали ответ, что, да, идея хорошая. И, в принципе, сегодня не было, по-моему, ни одного человека-специалиста, который бы не поддерживал эту идею. В принципе, все сходятся в том, что очень правильно, верное направление. Но, да, у нас есть бюджет такой, в каком он есть. На следующий год мы еще не знаем. И поэтому, скорее всего, будут вводить постепенно, расширять вот эту группу. То есть не будет такого, что со следующего года все женщины получают.
Но контрацепция – это не презервативы. То есть это какая-то вот уже другого вида контрацепция, причем дорогостоящая, насколько я понимаю.
Да, и говорится про презервативы, говорится, что уже сейчас их можно получить в пунктах профилактики ВИЧ. Такие есть по Риге и по стране, там уже можно получить. Но да, говорится про спирали, про импланты даже.
То есть, подожди, это я сейчас пытаюсь как-то вот, значит, очертить, значит, как это будет происходить. То есть женщинам до 25 лет из групп риска, да, государство будет оплачивать вот эту вот, вот эти спирали, насколько я понимаю, это гормональная такая вот штука, да, и чтобы вот они не беременели.
Ну да, такой способ. Но опять-таки это не будет, да, всем поголовно. Сейчас хотят...
Это уже, на добровольных уже есть... началах же,
конечно,
правильно?
Да. Конечно, сейчас уже есть группа женщин именно из групп риска, о которых ты говоришь, да, есть там, у которых психического развития нарушения, например, зависимости алкогольного, наркотического характера, еще ряд вот этих групп, которым уже предоставляется эта возможность.
Да.
Но хотят расширить, чтобы было еще это доступно женщинам из внесемейного ухода, из приемных семей, женщинам с инвалидностью и вот женщинам со статусом малообеспеченного или нуждающегося. Не могу пока сказать.
А насколько это вообще вот, находит отклик? То есть нет ли такой проблемы, что предлагается эта услуга гораздо большему количеству женщин из этих этих групп, чем в реальности пользуются этим.
Может, они вообще не хотят.
Вот об этом и речь.
Вот об этом тоже была речь, но скорее говорили о том, что, да, это обязательно надо посмотреть, насколько вообще этот отклик идет, и договорились, что к концу лета будет вот какие-то данные.
Потому они что... будут опрашивать женщин?
Нет, ну будет видно, наверное, сколько именно обращаются, потому что тоже на сайте Министерства здравоохранения есть целый список гинекологов, которые уже сейчас вот этим женщинам помогают, но, возможно, будет такой, как обзор по ним, они должны будут предоставить какую-то свою статистику.
Да.
Вот, ну, говоря о репродуктивном здоровье, сегодня тоже поднимался, конечно, наболевший вопрос уроков здоровья в школах.
Это но всегда... это же такая тема больная, которую постоянно, там уже не могут, мне кажется, вообще в принципе прийти к какому-то единому мнению, потому что родители против этих уроков.
Да, но опять-таки все специалисты, конечно же, за.
Да.
И в Министерстве здравоохранения тоже выступают, но вот подтвердили то, что очень тяжело идет этот вопрос, хотя он, конечно, нужен, потому что, опять-таки, следующее, в чем все были согласны, в том, что знание — это основополагающее, что мы можем сколько угодно предлагать и презервативов, и каких-то других средств контрацепции, но если молодые люди не знают, для чего это...
Но помнишь та книжка вот нашумевшая? Да, то есть да. Выпустили книжку, да? Ну, кажется, там что-то вот... такое вот криминальное прям было, как же взбунтовались родители? Ну, я просто представить не могу.
Ну, вот они... именно поэтому, наверное, так тяжело до сих пор идет введение, потому что вот, послушав сегодняшнюю подкомиссию, казалось, что все примерно едины вот в этих желаниях и контрацепцию обеспечить, и вопросы здоровья в школе ввести. И вот даже говоря о презервативах, была сегодня такая прозвучала идея, что, возможно, надо ставить автоматы, может быть, в школах, может быть, в центрах досуга.
То есть родители представляют, что устроят, если в школах будут автоматы с презервативами, Женя?
Я не знаю, что устроят.
Ну, ты...
Я думаю, что очень много будет, да, в этом случае. Я не думаю, что в школах, если коротко, когда-либо будут ставить такие.
Думаешь, не поставят?
Ну, вот идеи такие есть. Но, опять-таки, скорее говорили про
это
центры досуга.
Это как-то очень эволюционно. Да, вот центры досуга, это скорее, но все-таки
кружки?
В школах...
Кружки?
Нет.
Ну, где это центр?
Почему кружки? Господи, дискотеки в этом смысле.
Нет, ну, есть центры, где ребята после уроков могут встречаться, там, обсуждать какие-то вещи, делать уроки. То есть
библиотека.
Библиотека.
Ну, вот. Потом, конечно, говорили о роли семейных врачей в этом вопросе. И вот в ассоциации семейных врачей тоже говорили, что уже сейчас вот в регионах презервативы бесплатно могут получить ну, ребята, если ну, в определенной практиках семейных врачей могут получить. Ну вот, и еще один был фрагмент от Вии Вейс, глава ассоциации гинекологов и акушеров. Она тоже высказалась за то, чтобы молодым женщинам до 25 лет всем предоставить контрацепцию, потому что все-таки статистика говорит не в нашу пользу. Давайте послушаем ее комментарий.
Ясно, что было бы прекрасно говорить о контрацепции среди молодых женщин до 25 лет. В Латвии сокращается число абортов, но в этой возрастной группе число абортов не меняется. А вот планы у этих молодых женщин меняются. Им надо получить образование, учиться, себя обеспечить. Поэтому важна поддержка в вопросе контрацепции. Данные исследования показывают, что для большей части это вопрос трат. Они не выбирают контрацепцию из-за расходов.
Тогда это стежамри буду памятовать.
Ну вот то, что мы говорили, да, что вопрос трат, он правда до сих пор стоит, это подтверждали люди, которые ну, работают с и молодыми девушками, которые в положении, то есть вот, да, этот момент тоже есть, поэтому вот бесплатная контрацепция, по мнению авторов этого письма, способна была бы решить эти проблемы.
А ВИЧ, это тоже огромная проблема для Латвии, ты сегодня как-то вот поднимала?
Вот, да, я тоже поняла, что ты как-то хотела, но сегодня не дошла речь.
Странно, они анонсировали, потому что это действительно, но мы на лидирующих этих строчках.
Но, видимо, решили на следующий раз отложить, потому что, в принципе, вот по этим вопросам каждый хотел высказаться, было много достаточно специалистов, и поэтому не дошли до других вопросов.
Мне кажется, не знаю, они, конечно, все это, то, что предлагают, это звучит очень-очень логично, да, но, мне кажется, они столкнутся с такой волной негодования со стороны родителей, и вот по поводу этой бесплатной контрацепции.
Я не думаю, что прям, я думаю, что все-таки очень много зависит зависит от того, как это будет подано, как это будет аргументировано. Да. Потому что, на самом деле, конечно, я уверен, что нету родителей в большинстве своем, которые хотели бы, чтобы с их детьми происходили подобные трагические эпизоды, которые сейчас иногда случаются с девочками, которые просто не понимали, что происходит, и возникла ситуация, которую невозможно исправить.
Ну, да. Посмотрим. Спасибо большое. Посмотрим,
да. В конце лета будут уже какие-то данные. Так что, я думаю, мы еще не раз
придешь к нам в конце лета. Да. Да. Спасибо большое. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, присоединилась к нам в студии. Поговорили об одной очень важной теме. А теперь идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Другая тема, конечно, не такая важная, как прошлая, но, тем не менее, она очень сильно отрезонировала в наших сердцах сегодня, когда мы обсуждали новости вообще прошедших выходных. Выяснилось, что житель Латвии, прибывший на самолете в Абу-Даби, Арабские Эмираты, ему там выписали штраф на 765 евро за то, что у него с собой был набор конфет Готиня с семенами конопли.
Ну, нужно немножко уточнить, что, в принципе, в этом наборе подарочном, там были разные коровки, но три штучки из всего этого пакетика были как раз вот с семенами конопли. То есть там даже на этикетке нарисован вот этот вот листик конопли. И, собственно, это увидели сотрудники аэропорта в Абу-Даби. Им это, конечно же, не понравилось. Они все это дело изъяли и оштрафовали человека на 765 евро. Причем стоит отметить, что если бы у него не было денег на штраф, то ему грозило бы лишение свободы на срок до года, потому что, как объяснили потом в продовольственной ветеринарной службе, в азиатских странах, да, очень зачастую строго вот смотрят на все эти вещи, поэтому нужно тщательно вообще изучать, что можно, что нельзя ввозить, потому что не везде такие вот законы, как, например, в Европейском Союзе ты можешь путешествовать с этой конфеткой. В Абу-Даби, в Арабские Эмираты нельзя с такими конфетками ехать. Ну, в общем, поэтому мы решили сегодня... Случай очень необычный.
Да, настолько необычный, что, конечно, мы не можем представить, что с кем-то еще из вас что-то подобное могло произойти, к счастью.
А вдруг?
Но вдруг, да. Но мы хотим сегодня обсудить более широкий вопрос. Какой самый необычный случай произошел с вами при пересечении границы? Телефон 672-27440, это прямой в студии, и пишите WhatsApp 28040424. Может быть, что-то вы везли и вас задержали, может быть, вы наблюдали какую-то странную сцену в аэропорту, которая вас очень удивила.
Не только в аэропорту, может быть, наземно границу.
Переходили границу, да, и что-то случилось, и вот это было
что-то
бы интересно
везли.
С вами
обсудить. Колбасу. Например,
колбасу.
Или... Из третьих стран нельзя, кстати, возить колбасу. Да, ну, кстати, стоит отметить, что предприятие Скрива Русалдума, которое производит вот эти коровки, оно прокомментировало, они сказали, что в Евросоюз разрешает использовать части конопли в повседневной, в продуктах питания вообще, то есть в Европе никакого криминала с этим нет. Но видишь, как оказалось. Казалось бы, три конфетки и такой огромный штраф. И вообще могли быть печальные последствия, если бы не было денег на этот штраф.
Да, это получается, что если 765 евро поделить на 3, то это каждая конфетка больше, чем на 200 евро потянуть.
Очень дорогие конфетки.
Очень дорогие. Если надо вот, видимо... Это, кстати, повод для гордости для компании, которая производит Готню.
Да, но я не знаю, вот не указано, ЛСМ об этом сообщает. Это, об этом вообще стоит отметить, что сообщила изначально передача латвийского телевидения «Цетурта студия», и неизвестно, изъяли эти конфеты или нет. Ну, поэтому...
Ну, логично предположить, что если это является объектом нарушения, за который выписан штраф, то, собственно, ввозить нельзя. А дальше, ну, либо заставляют съесть, это страшная пытка, съесть три конфеты Готини на въезде, да. Ну, либо просто забирают и говорят, что нет, с семенами конопли, пожалуйста, в другую страну въезжайте.
Судя по всему, наши слушатели очень ответственно пересекают границы, никаких эксцессов не происходило.
Ну, да? Или они, допустим, те эксцессы, которые с ними происходили,
нельзя
не желают, не желают их в прямом эфире озвучивать. И это, ну, что сказать, можем понять.
Ну, что ж, да, пообщаться у нас с вами не получилось сегодня. Ну, пообщаемся в следующий раз.
В следующий раз обязательно.
А на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.